Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание «Христос воскресе». Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о здоровье нравственном, духовном и физическом.
Мне особенно приятно встретиться с коллегами, то есть с теми людьми, которые занимаются вопросами образования и которые, мне кажется, особенно хорошо понимают все то, что связано с воспитанием будущего поколения. Дело в том, что в духовных школах мы занимаемся теми же самыми вопросами. Теми же самыми. Нас также интересует, чтобы люди выходили наши образованными, культурными и здоровыми. Ибо здоровье является той базой, на которой только может быть построена вся соответствующая деятельность человека. Однако, как вы, наверное, все предполагаете, поскольку не все знаете, но предполагать можете, по-видимому, акценты, которые делаются в образовании и воспитании светском и образовании богословском, или, как чаще называют духовным, конечно же, различные. И эти акценты обусловлены в конечном счете и мировоззренческим подходом к этой всей проблематике, и обусловлены самой той атмосферой и той направленностью, и теми целями, которые мы преследуем в нашей деятельности. Вы знаете, мне бы хотелось вот сейчас обратить ваше внимание на одну статью, которая появилась достаточно давно, но которая, тем не менее, не потеряла своей актуальности до настоящего времени. А вообще-то я скажу так, все новое – это действительно хорошо забытое старое. Так вот, я хочу напомнить о статье Пирогова, которая вышла в 1856 году и называлась «Вопросы жизни». Эта статья явилась своего рода выражением духовной борьбы, которая совершалась в душе самого автора. Основной вопрос, который он ставит в этой статье, о том, что наше российское образование все более и более теряет, а он-то уже говорит о том, что буквально почти потеряло самое главное – это проблему человека. Мы забыли о том, кто такой человек. Статье этой предшествует эпиграф, который об очень многом говорит. Я вам его зачитаю. Итак, эпиграфом к этой редакции статьи был следующий диалог. «К чему готовите вы вашего сына?» – спросил меня кто-то. «Быть человеком», – отвечал я. «Разве вы не знаете, – сказал спросивший, – что людей, собственно, нет на свете? Это одно отвлечение, вовсе не нужное для общества. Нам нужны негацианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди». Как точно он выразил. Как точно. Представьте, это середина 19 века. Разве не то же самое ли мы видим и сейчас? Основная тенденция, которая присутствует в нашем образовании и воспитании, а это, по-моему, процессы, которые должны быть нераздельными, и только искусственно можно их разделить между собой. Основная идея, часто подсознательная, но, к сожалению, очень часто вполне сознательная, заключается в том, что мы готовим не человека, а готовим негациантов, врачей, моряков, юристов и так далее. Он усматривает, Пирогов, в этом одну из главнейших ошибок. Ошибок, которые приводят к катастрофам жизненным, которые приводят к катастрофе общественной, к катастрофе государственной. Там, где нет человека, там все эти специалисты оказываются на зыбкой почве. И чем больше знаний приобретает человек, не будучи человеком, не став человеком, тем очень часто опаснее становятся они и для него самого, и для общества в целом. Михаил Антонов, один из современных наших писателей, справедливо как-то сказал, человек, который не нуждается уже в материальных средствах, но не приобрел духовный интерес, страшен. И верно. Образование, которое забывает о своей главнейшей цели становления именно личности, это образование может очень часто оказаться тем бумерангом, который бьет по тем самым началам, целям и людям, воспитывающим этого человека, дающим это образование. Это дело в высшей степени серьезное. Так вот, если мы обратимся как раз к той специфике, а мне хочется сейчас именно сопоставить и провести некую параллель к специфике духовного и светского образования, то мы увидим следующие различные акценты, которые присутствуют в том и в другом. Мне представляется, а я думаю, вы сможете потом как-то отреагировать на это и, может быть, поправить меня, откорректировать, но мне представляется, что то образование, которое дается в светских школах, оно прежде всего направлено на образование специалиста, на приобретение знаний человеком в той или иной области, на расширение его кругозора, в конечном счете на расширение его культурной базы, поведенческой базы. При этом вот то главное, о чем вот как раз говорил Пирогов, оно, по крайней мере, остается на втором плане. Часто, особенно уже в вузах, там уже это даже не второй план. А вообще даже не знаю, присутствует ли он. Еще в наших средних школах, в наших общеобразовательных школах, здесь еще присутствует момент воспитания. Здесь мы говорим еще о человеке. Здесь мы говорим о личности, о дисциплине, о нравственности. В вузах там уже замечается какое-то безразличие. Профессор приходит, одевает очки и выплевывает сумму знаний. И мне нет никакого дела до того, что здесь 200-300 человек сидит поток, слушают они меня или не слушают. Кто они, чем они занимаются, что дальше будет происходить. Извините, я этим не могу заниматься, мне некогда. Я специалист в своей области. Уже эта проблема, по-моему, вообще отпадает. Вообще-то это просто поразительно. То главное, как кажется, что должно быть основной целью всей нашей педагогической деятельности, оказывается там, уже не только в тени, а вообще исчезает из поля зрения. Повторяю еще раз. В общеобразовательных средних школах еще это есть. И я скажу, что вот это, что есть, оно еще, может быть, спасает наше общество, спасает еще, может быть, наш народ, спасает от бедствия, от полного краха. Каков акцент, на котором настаивает церковь, настаивает христианство? Оно именно вот на этом, о чем писал Пирогов. Прежде всего и самое главное, то, что должно быть поставлено во главу угла всего нашего образовательного процесса, всей системы, если хотите, воспитания, эта задача должна состоять в том, чтобы мы воспитали человека. Правда красиво, как хорошо? Воспитали человека. Да еще если скажу с большой буквы, это вообще же красота. Можно расплыться прямо от радости. А что это такое? Ведь много красивых слов, приятных обобщений, общих понятий, которые мы постоянно употребляем. Бесчисленное множество. И все они великолепны и прекрасны. А происходит интересная часто картина, когда за этими общими, очень хорошими и правильными понятиями неизвестно, что стоит. Эти понятия подчас представляют из себя буквально какой-то икс, который надо как-то разгадать. Получается чуть ли не как в сказке. «Пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что», который просто называется человеком. У Константина Ушинского есть великолепная работа, без которой, мне кажется, ну просто трудно обойтись педагогу. Это опыт построения педагогической антропологии. Работа вовсе не церковная. Это совсем не богослов. Светский. Человек, который занимался самым серьезным образом проблемами педагогики. И у него мы наблюдаем очень интересный и, я бы сказал, серьезный и в высшей степени важный подход к проблеме образования. Он говорит, что задача образования состоит не просто в том, чтобы дать какую-то сумму знаний, а в том, чтобы помочь человеку приобрести твердое мировоззрение. Мировоззрение. Это же самое главное. Мы можем корабль нагрузить, я не знаю, какими драгоценными вещами. И сам корабль может быть очень неплохим. Но если там под компас, помните, как 15-летний капитан, положить топор, то корабль поплывет, может поплыть совсем не туда. И что проку, скажите, будет тогда от этого великолепнейшего корабля и этого драгоценнейшего груза, который он везет? Не туда. Ушинский был прав. Прав. Первая задача основная, та задача, которая входит в понятие воспитания человека, это проблема мировоззрения, выработка мировоззрения, укрепление мировоззрения. Если хотите, если, например, оказывается ситуация такая, когда вот мы как оказались растерянными после крушения там советской идеологии, когда люди растеряны, не знают куда и что и как, по крайней мере, поиск мировоззрения, поиск, а не так, чтобы людям, тем более молодым, предлагать вот так, один, вот так, другой, так, третий, так, четвертый, так, пятый. Ну, в общем, это так. Интересные картинки и больше ничего. Самая серьезная вещь, важнейшая вещь, без которой не может быть человека, это мировоззрение. Нет мировоззрения, нет компаса. Компас – это и есть мировоззрение. Поскольку мировоззрение только указывает на то, что составляет главнейшее в человеке. Что? Человек, зачем ты живешь? Скажи мне, зачем ты трудишься? Ты что, живешь для того, чтобы есть? Или ешь для того, чтобы жить и стремиться к цели? Важнейший же вопрос. Там, где нет действительно разумного понимания смысла моей жизни, там трудно говорить о становлении человека. Мировоззрение – это то главное, то первичное, то первое, что самое необходимое, что составляет основу всего образования и воспитания, без которого невозможно говорить ни о каком здоровье, ни о духовном, ни о душевном, ни о телесном. Кстати, я вам назвал работу Ушинского, а ведь она у него разбита на три раздела, и очень интересные: образование тела, образование души, образование духа. Охватил человека, цельного человека. Оказывается, человек – это не просто биологическое существо с компьютером в голове, который понимает больше, чем обезьяна или свинья. Человек есть еще и дух, да и душа, говорят, другая, нежели у низшей твари. Посмотрите, на какие вещи он обращает внимание. Именно целый трактат. Еще раз повторяю, вся эта его работа разбита на три основных раздела, каждый из которых самым серьезным образом анализирует вот эти проблемы, стоящие перед ним. Образование тела. Что такое образование тела? Это как раз то, о чем мы говорим, если хотите, когда просто говорим «здоровье». Ну, вы же понимаете, это, ну, слишком это элементарно. Да, это необходимо, но кто же спорит против этого? Ну, уж очень-то элементарно. Ведь можно быть и здоровой дубиной, можно быть и здоровым негодяем. Правда же? Не просто здоровье, не здоровье, а образование тела. Это же совсем другой уровень. Он охватывает гораздо более серьезный круг вопросов и аспектов, входящих вот в это понятие. Тут не просто здоровье само по себе. Здоровье души затем, говорит он. О чем идет речь? Речь идет об очень серьезных вещах. Ну, я попытаюсь вот сейчас, может быть, немножечко пройтись по этим трем ступенькам. Да, немного. Потому что свою задачу я сейчас вижу не в том, чтобы вам дать... Ну, что я могу вам сказать? Вы такие же педагоги, вы знаете больше, чем я. Просто это будет вступление для нашего с вами открытого и свободного просто диалога, обмена мнениями, может быть, дискуссиями, и не больше. Что он подразумевал? И я бы сказал не только, что он подразумевал. Я тут буду вносить, естественно, кое-какие соображения и коррективы в то, что там у него есть. Но мне очень нравится эта схема. Очень нравится. Что можно подразумевать под образованием тела? Действительно, мы все прекрасно понимаем, когда у человека болит зуб, то трудно ему тут решать какие-нибудь задачи. Ко мне иногда приходят студенты. Ты что, говорю, кислый, зуб болит. Я говорю, вот чудак-то ты какой. Так у тебя же болит зуб. Не ты же болеешь-то, а зуб. Ну и плюнь ты на него, а ты занимайся. Он бедный, кисло на меня смотрит. Вам бы только шутить, Алексей Ильич. Я говорю, вот странное дело. Зуб болит, а ты страдаешь. Интересно. Здоровье тела. Это, оказывается, тоже явление очень сложное. Или многосложное даже. В этом отношении христианство предлагает очень интересную мысль. Мысль не столько интересную, сколько очень важную для понимания самого христианства. Вы знаете, в какой-то достаточно широкой среде, не знаю, с легкой или нелегкой руки атеистической пропаганды, насчет веса уж не буду говорить, но создалось сейчас впечатление, что будто бы христианство, оно все только заботится о вечной, о посмертной жизни, что будет там, и пугает его, знаете, там, муками адскими, или, напротив, ублажает его райским блаженством. Совсем нет. Это такая глупость. Я другого просто слова не нахожу. Христианство вовсе не та религия, которая, знаете ли, витает в облаках, и которая заботится там только о вечном блаженстве человека, и плевать ему на то, как здесь живет человек, какова его душа, какова его тело и так далее. Один из великих христианских святых по этому поводу сказал: «Мы убийцы не тела, а страстей». Под страстями подразумеваются не наши эмоции. Мы без них жить не можем. Естественно. Как же? Мы не можем не радоваться, если хотите, не страдать, не переживать, не надеяться. Нет, нет. Речь идет не об этих страстях. В данном случае под страстями, разумеется, все то, что вредит человеку. Вообще, я должен сразу объяснить и сказать, что в христианстве подразумевается под понятием греха. Опять-таки, стереотипы. Грех – это что? Это Господь Бог, там, сидя на небесах, за горами, за лесами, за широкими морями, вдруг взял и придумал. Вот это нельзя, а вот это нужно. Да ничего подобного. Такая ерунда. Грехом в христианстве называется все то, что вредит человеку, твоему телу, твоей душе, твоему духу. Грехом будет прыгать, вот знаете, вот с какой этаж, не знаю, со второго этажа на первый, или с третьего там на первый, через окно. Говорят, нет, лучше по лестнице. Через окно выйдешь, можешь ножку сломать свою или ручку, или шею тем более, еще хуже. Грехом является все то, что вредит человеку. Вредит. Поэтому вред своему телу с христианской точки зрения является таким же грехом, как и прочие различные вещи. Грех, например, взять и не есть, не пить. Так что человек в конце концов достигнет такой стадии, когда начнутся необратимые процессы. Грех. Грехом является есть и пить так, что человека потом хватай за руки и за ноги, и только в скорую помощь несите. А он уже задыхается. Оказывается, и это грех. Это просто такие примеры наиболее яркие. Что же не грех? Не грех что? Мы же представляем из себя живое существо. А любое живое существо имеет определенные границы, в которых оно может жить. Границы, разумные границы. Такие-то границы питания, такие-то температурные границы и так далее. Так вот, оказывается, есть вещь естественного порядка, когда человек должен жить здраво, здраво просто, нормально. Ешь, но не объедайся, пей, но не опивайся. Вот и больше ничего. Женись, но не распутничай. Только всего. Те, кто говорят, что христианство будто бы не дает человеку радости в этой жизни, глубоко заблуждаются. Тот, кто читал Новый Завет, прекрасно помнит, с чего началось служение Христа. Помнит, с чего? Со свадьбы в Кане Галилейской, куда пригласили его, его мать, его учеников, пригласили их, пригласили и, представляете, Евангелие написано очень простым языком, а тут бы можно было какой драматизм создать, представляете? Его приглашают, как он реагирует на это? Идти ли на свадьбу? Там что будет? Вино и пляски, и песни. Ну как Христос, пойдет или не пойдет? В Евангелии нет никакого драматизма. Там просто описываются факты и все. потому что сами писатели были самыми простыми людьми. Они констатировали, если хотите, то, что было, нисколько не играя, не драматизируя. История что говорит? Христос пошел на свадьбу, пошел, и он, и мать его, Дева Мария, и ученики, и совершенно ясно, не вызывает никаких сомнений, как он вел себя на свадьбе. Он, естественно, не сидел с постным видом где-нибудь в углу и осуждал всех этих греховодников, которые тут танцуют, пляшут, да, и поют. Нет сомнений, что и он и сам даже пел свадебные прекрасные песни. А вообще-то произошло еще большее произошло и потрясающее. Он, аскет, великий учитель, вместо того, чтобы превратить вино в воду, что сделал? Помните, не хватило вина, говорит ему мать. 6 водоносов воды. Кто был там, видели. Это водоносы действительно, это прям по ведерочку превращает в вино. Воду в вино превращает. Для кого? Для тех, кто уже пили, но не хватило. Свадьба же, слушайте. Свадьба в народе, это же все собираются. Народу много. И нельзя, это же беда. Это для жениха, это позор. Позор, вдруг, если не хватит вина. Христос превращает воду в вино. Этот факт, так же как последующие некоторые факты Евангелия, когда он, помните, 5 хлебами питает там 5000 человек и так далее, кормит людей, так свидетельствует о чем? В христианстве нет даже йоты и намека на те аскетические, крайние учения, которые имели место до него и, кстати, и после, и которые имели место где? В среде той, которую принято называть языческой среде. Нет этого. Самого Христа знаете, в чем обвиняли? Если перевести на русский язык, по-славянски сказано это «ядца» и «пийца». По-русски сказать «обжора» и «пьяница». Вот. Он не отказывал и приходил к людям, когда его приглашали. Бывал у разных лиц. Да, на приемах, как сейчас мы бы сказали. Правда, очень интересно себя там вел. Он не отказывался от того, что им предлагали. Но он не проводил эти приемы в пустой болтовне. Беспочвенных разговоров. Всегда, когда описывает, что он был приглашен, мы всегда оттуда находим очень какое-то большое назидание. Обязательно что-то он подмечает такое, что невольно встряхивало всех. Все обращали внимание. Это не было пустотой. Итак, если мы говорим о здоровье тела, то, во-первых, христианство что утверждает? Оно не враг тела. Более того, оно даже не враг естественных, будем говорить, разумных, естественных, присущих человеку по природе радостей, так скажем мы. Но оно предупреждает от злоупотребления. Я вам скажу так, если сейчас, ну что сейчас, если обратимся к врачам, что они скажут, какой образ надо жизни вести? Я помню, как-то в академии принимал заведующего отделом ЮНЕСКО по здравоохранению. Как раз был Великий пост, предложил ему обед, вот то, который наступает послезавтра. Так, предложил обед, обед был очень скромный у нас в академии. Я, естественно, говорю, извините, но у нас сейчас вот такое время наступило. Объяснил ему, он поинтересовался, сам он не знает даже, кто по вероисповеданию. Но он поинтересовался, что это такое Великий пост. Как в православии он должен проводиться и проводится. Я ему рассказал. Ну, с обедом, что же. Человек интересуется. Он слушал меня. А потом, когда я кончил, то он сказал следующее. О, если бы только люди жили так, как вот положено в вашей церкви. У нас было бы в 1000 раз меньше проблем. Он прав. Потрясающая масса болезней. Всех. Болезни не только тела, не только нервов, а болезней даже психических и так далее, обусловлено, увы, нашим невоздержанием за столом. А что делаем мы, родители? Если ты это не съешь, я тебя не возьму. Если ты это не съешь, я конфетку не дам. я тебя не пущу гулять. Мама, я не хочу. Ешь. Мама, ешь. Приучаем к обжорству. Не к воздержанию, а к обжорству. Надо же понять, что запросы организма, так вся природа устроена, всегда несколько большие, чем надо. Посмотрите, сколько семян падает. Разве столько, сколько нужно? Их падают в десятки, в сотни, в тысячи, много раз. Всегда запросы несколько большие. И надо как раз приучать, деликатно, осторожно, приучать к воздержанию. Мы приучаем точно к противоположному. Доходим в этом отношении до безумия буквально. Буквально раскармливаем своих детей. Потом начинаем бегать по больницам. Тут печенка, тут селезенка. Да, и прочее. Уже у маленького начинает болеть. О, если бы мы действительно обратились к христианским нормам жизни, касающимся тела. Я думаю, мы бы вместе с этим директором сказали бы, о, если бы мы стали жить так, у нас бы в 1000 раз было меньше болезней. Мы как-то не знакомы с христианством. Это удивительное дело. Даже живем в стране православной и совершенно не знакомы. Не знакомы с тем, что оно предписывает, что оно говорит. А вот если взять даже в самой такой общей форме, не конкретизируя, само понятие поста, что означает? Понятие поста означает воздержание. Не в том, что не прикоснись к тому, другому, третьему. Нет, ну вовсе не говорит. Ешь ты меньше. Да, условия жизни твои таковы, что ты, например, не можешь жить там без рыбы или без масла, так сказать, без молока. Хорошо, но ешь меньше. Сейчас время поста. Поучись есть меньше. Потому что можно, в конце концов, самые постные вещи так себя набить, что не в проворот. Воздержание. Вот это один из величайших принципов здоровья. Где нет воздержания, безумно надеяться на какое-либо здоровье. Безумно. Неужели это так трудно понять? Об этом говорит не только христианство, об этом говорит вся медицина. Медицина как наука. Я не говорю врачи, потому что врачи есть такие, что удивительно. Вам нужно есть 4-5 раз и как следует в день. Ой, сказали так, в ужас может прийти. Здесь убить человека. Медицина об этом говорит. Психология об этом говорит. Психиатрия об этом говорит. Уж не говорю физиология. Однако христианство отмечает другой очень важный момент, что мы не можем, и это будет даже неправильно, если будем рассматривать тело оторвано от всего того, что мы назовем всем психическим состоянием человека. Тело не существует в человеке отдельно. Тело связано с душой человека. И поэтому просто обратить внимание на только исключительно физическую сторону человека, то, что мы называем на здоровье тела, без обращения внимания к его психической и нравственной стороне, это значит заботиться о воспитании животного. И больше ничего. Можно животное кормить рационально. Можно ребенка растить, кормить рационально. Но наша задача-то разве в этом? Как бы рационально мы ни кормили, каким бы он здоровым ни был, мы одно точно знаем, он все равно умрет. Неужели можно об этом забыть? Каждый рожденный умрет. Вот об этой главной истине мы забываем. Отсюда происходят часто страшнейшие перекосы, когда все внимание обращает только на физическую сторону человека. А забывает о том, с чего мы начали. О том, что нужно воспитать человека. Человека, а не животное здоровенькое и хорошенькое, и гладенькое. Человека. Вот христианство и говорит, что при всем одном внимании к телу, о котором мы сейчас сказали, а внимание, как видите, очень большое. В православной церкви, как бы, наверное, если тот, кто держал хотя бы раз календарь, хотя бы церковный, то увидели бы, сколько там постов и постных дней. Огромное количество, это полгода, если даже не больше. Когда как? Очень много. Представляете, какое внимание обращается даже на тело. Но, должен сказать, что когда православие говорит о посте, то оно говорит не только о теле. Вот сейчас вот как раз наступает Великий пост, и там в среду, на первой неделе, будут петь. У нас студенты здорово это поют. «Постящиеся братья телеснее, постимся и духовнее». По-славянски. Да, христианство обращает внимание на цельного человека. Цельного. Что это значит, поститься и духовно? Речь идет опять о том же самом, о душевном здоровье человека. Вы же знаете, что любой здоровый человек, но окажись он в стрессовой ситуации, может оказаться во мгновение ока инвалидом. Инвалидом. Скажите, у матери произошло что-то с его ребенком, несчастье. С ней может случиться неизвестно что. Инсульт, и инфаркт, и что угодно. Оказывается, наше душевное состояние в огромнейшей степени обуславливает наше физическое даже состояние. Неужели это так трудно понять? Это же совсем же ясно. Это же очевидно. Наше тело подчинено более высокому уровню, который присутствует в человеке. Биологический уровень – это низший уровень по сравнению с следующим уровнем, нравственным уровнем. И вот тут христианство открывает вещи, о которых просто люди не знают, к сожалению. А они имеют огромнейшее значение для того, что мы назвали здоровьем не тела, а здоровьем человека. Оказывается, и здесь то, что христианство называет грехом, здесь имеет еще большее даже значение, чем когда мы говорили только о теле. Оказывается, все наши дурные нравственные проявления, все дурные нравственные проявления, оказывается, действуют по третьему закону Ньютона. Он, по-моему, гласит, я уже давно учился в школе, но помню, кажется, что действие равно противодействию, так если выразить. Чем сильнее я ударюсь головой о стенку, тем больнее будет не стенке, а мне. Чем сильнее я нарушаю закон, тем больнее будет мне, не закону. Закону тяготения плевать, с какого этажа я прыгаю. Оказывается, что утверждает христианство? Чем сильнее я осуждаю другого человека, тем сильнее я раню себя. Чем сильнее я ненавижу другого человека, тем больше я поражаю себя. Если хотите, первичным-то как раз этот третий закон Ньютона работает в нравственной области, нравственно-психологической. Физическое – это уже только грубые проявления. Это грубое. Тут не надо ни мысли, ни ума. Ударился головой о стенку, все мне ясно. Вот где начинается человеческое отношение. И этот закон незыблем. Не хотите себе вреда? Не завидуйте, не обманывайте, не лукавьте и не лицемерьте. Ни в коем случае не пылайте ненавистью никому. Себя убиваешь человек. Вы не подумайте, что это, я вам говорю, какой-то догмат от Бога спущенный. Да, верно. Бог говорит об этом. Но говорит Он об этом, знаете как? Как говорит? Ну посмотрите, посмотрите и увидите, что это же так. Вообще, я вам скажу так, любая истина, чем отличается от авторитета? Истина всегда говорит, приди и вижди, посмотри, посмотри, иди. Авторитет, не сметь смотреть, я сказал. Христианство именно дает истины и говорит, человек, не завидуй, ты себя накажешь. Ты позеленеешь, а ему море по колено. Ну да, он на Красном море купается, там какая красота. Он наслаждается, а ты тут зеленый от его Красного моря. Бедный человек. Недаром один из наших великих святых писал, и не зарождалось в душах человеческих более пагубной страсти, нежели зависть. Ох, как она съедает души человеческие. И кому вредит человек? Себе. И оказывается, все то, что называется в христианстве грехом, грехом уже не тела, а грехом души, Оказывается, это все вредит кому? Тебе, человек. А Бог, вы что думаете, Бог приказывает? Бог запрещает, что ли? Не завидуй? Нет, Он не запрещает. Вот тут огромнейшая разница, я вам скажу, между христианством и другими религиями. Там, да, там могут запреты быть, там Бог запрещает. В христианстве Бог, как последний нищий, просит: человек, не лицемерь, тебе будет плохо. Не обманывай, тебе будет плохо. Тебе, не делай этого, тебе будет плохо. Когда ты приносишь вред другому человеку, ты прежде всего вредишь себе, а потом уже неизвестно, другому ты приносишь вред или нет. Бог подобен в данном случае ничему иному, как вот я часто привожу на лекции, потому что очень хороший пример, да, как случай своей жизни. Но это такой случай, который можно привести. Я вот такой маленький, зима, и маменька мне говорит, увидев, наверное, мои намерения: Лешенька, ни в коем случае язычком на морозе в железную ручку не лежи. Только маменька отвернулась, и вы знаете, что произошло. Кошмар, вопль великий. Лешенька тут же лизнул язычком. Да, и что было? Зато, вы знаете, с тех пор и до сих пор я понимаю, что такое грех. Не Бог меня наказывает. Бог только умоляет и подсказывает, напоминает: не делай так, бедный человек. Неужели ты не понимаешь? Посмотри, каждое движение твоей души исполнено неприязни, уж не говорю ненависти, зависти, лицемерия, лукавства и так далее. Каждое это твое движение души, знай, оно тебе наносит удар. И эти удары, которые совершаются, вот никто и не видит, что у меня в душе. И никто не видит, что у кого в душе. Никто не видит. Никто не видит. И оказывается, эти удары, которые совершаются в душе человека, слышите, почему называем это духовным миром человека, оказывается, они действуют не только на душу, действует на психику, действует на тело. И мы знаем, как можно себя мыслями расстроить. Ну, как кто не знает? Ну, может, такие маленькие только не знают. Мы-то все прекрасно знаем, как мы можем себя сами расстроить, мучить. Всю ночь бедный человек не спит, ворочается. О, оказывается, духовный-то мир какой! Вот на что обращает внимание христианство. О чем оно говорит? Человек, у тебя первично не животное начало, а духовное. Христианство говорит о первичности духа в человеке. Духа, то есть всего того, что скрыто от внешнего взора. Оно, оказывается, определяет мое состояние, мое психическое состояние, мои нервы и мое тело. Когда мы говорим о здоровье, то должны знать это. Недаром один из наших святых сказал: человек, не хочешь страданий, не греши. Не греши. То есть не бейся головой о стенку, не прыгай с 20-го этажа, не пей кислоту вместо воды, не садись на горячую сковородку и не ходи по вбитым гвоздям. Только и всего. Что такое не греши? И самое поразительное, я вам скажу, самое поразительное. Я не знаю, кто вы, верующий, неверующий. Я хочу сказать о себе, о верующих. Приходится убеждать самого себя в чем? Не греши. То есть что значит? Не садись на раскаленную сковородку. Кожа лучше понимает, чем ум. Вот беда. Вот до чего умны. Это поразительно. Уж кажется ясно. Нельзя же завидовать. Ну нельзя. Почему нельзя? Да не потому, что Господь Бог запретил, напоминаю я опять вам. Он только подсказывает и умоляет, потому что тебе будет плохо. Вот видите, что говорит христианство о здоровье. Правда, интересные какие вещи. И их же необходимо знать. И в то же время, ну уж вам по секрету и по знакомству, я еще открою один закон, о котором вообще-то практически никто не знает. Хотя у всех задача номер один. Как бы освободиться от страданий? Был только один человек, которого я знаю, у которого не было скорбей. Один человек. И тот помер. Это так говорил папа Иоанн 23. Он кругленький, знаете, как колобок в наших сказках. Вот такой. Он говорит, у меня никогда не было скорбей. Ну, не знаю, правда он говорил это или нет. Но действительно, вы знаете, когда возникают какие-то срывы на производстве, какие-то аварии, в чем состоит задача тех, кто хочет с этим справиться? Ищут источник, причину. Причину аварии. Иногда бывает очень сложная вещь. И не так просто даже найти. Но ищут именно этого. Копаются. Да, здесь-то так, это верно, но я вижу, это не главное. Это не главное. И это не главное. Нет, откуда идет дальше. И это не главное. Ищут первый источник, который обусловил собою возникновение всей цепочки. Той цепочки, которая привела к аварии. Так вот, христианство открывает великий закон, или, если хотите, открывает первопричину всех наших страданий. Первопричина. Я вот говорил об общих причинах, что каждый грех, который мы совершаем, он приносит мне страдания. Я оказываюсь виноват в этом. Так? Но христианство указывает на первопричину всех страданий. И благо тому человеку, кто примет это во внимание и попытается соответствующим образом в своей жизни реализовать его. Этот закон выражен словами одного из святых. Я сейчас о нем скажу, но два слова. Почему я все время ссылаюсь на святых? Вовсе не опять-таки не подумаю, что авторитет. Еще раз вам говорю, авторитет – это слепота. Не авторитет, а истина. Потому что они все говорят, приди и посмотри, убедись сам. Почему я говорю о святых? Это люди, которые, в отличие от нас, на себе проверили вот все то, о чем мы говорим. Вот мы, знаете, вот так вот обругали, и все, и забыли, и дела нет. А они следили не только за своими словами, а за своими мыслями, и следили, какая взаимосвязь, что со мной происходит. Они постоянно наблюдали. Это опытнейшие люди, опытнейшие психологи. Когда Вильям Джеймс, один из американских психологов, очень известных психологов конца 19-го, начала 20 века, прочитал книгу Исаака Сирина. Сам он, кстати, Джеймс, человек был нерелигиозный. Конец 19-го, начало 20 века тут. Материалисты и атеисты все были. Так он воскликнул. Так это же величайший психолог мира. Так он сказал об Исааке Сирине. Это действительно. Когда почитаешь их сочинения, вот этих святых, невольно вместе с ним воскликнешь. Это величайшие психологи мира. Я именно потому и обращаюсь. И вот сейчас я хочу устами одного из таких величайших психологов мира сказать вам об этом законе. Он сформулировал его следующим образом. Он выразил, сказать его словами, будет понятно, я думаю, скажу его словами. Все скорбное. Видите, в какой мягкой форме. Правда? Мягкая форма какая. Все скорбное, случающееся с нами, происходит за... Вот во веки веков не угадать. Не знаем мы. Мы знаем каких угодно писателей, каких угодно приключенцев, я не знаю кого. Всякую билиберду знаем. А опытнейших психологов мира никогда не читаем. Кто читал Иоанна Лесвича? Кто читал Абу Дорофея? Скажите. Кто читал? Почитайте, вы увидите, что там только. Почитайте. Это же поразительные вещи, которые там сокрыты. Почитайте письма Валаамского старца. Это небольшая книжечка, сейчас вот она опять издана. Почитайте этого человека. Вы столько для себя найдете, что вы просто ахнете. Почитайте игумена Никона. Вы не смущайтесь тем, что я называю это духовных лиц. Я еще раз вам повторил. Это психологи. Психологи, которые занимались душой действительно человека. И вы откроете для себя потрясающие истины, которые скрыты там. Так вот, один из таких психологов сказал, все скорбное, случающееся с нами, происходит, и я уже от себя добавляю, в конечном счете, указывает на первую причину, происходит за возношение наше. То есть он говорит за нашу горделивость. Интересно. Что угодно, я думал, можно было предположить. Я думаю, за что? За злость какую-нибудь, думаю, может быть. Ну, знаете, за неправду, за ложь, за обман, воровство. Нет, он называет интереснейшую вещь. Происходит за возношение, то есть превозношение, за горделивость. Когда я вижу себя выше других. Выше других вижу себя. Да, я готов говорить с другими людьми на том же уровне, да, но я чувствую, кто я. Ну, я часто говорю, кто я? Не фунт изюма, конечно. За возношение наше. Я вам скажу, здесь потрясающе скрыта идея, исходящая она из глубокого опыта личного, опыта его познания. Если мы присмотримся к себе, пусть мы не все увидим, но мы увидим, я не знаю, на 3/4, на 9/10 увидим, что все наши неприятности, которые происходят в семье, в коллективе, в обществе, обусловлены чем? Возношением нашим. У нас нет великодушия, чтобы простить человеку, снизойти к его, ну, глупостям, простите, да. Снизойдите. Ну, ладно. Разве я сам не делаю глупости? Действительно ошибся человек. Ну, разве я не ошибаюсь? Кто не ошибается? Снизойди, поднимись, будь великодушным, прости. Не рассказывай другим. Другим не рассказывай. И увидите, какой мир будет на душе вашей. Вот что говорит он. Хотите мира души? Хотите спокойствия? Хотите отсутствия вот этих страданий? Вот, оказывается, где ключ к этой проблеме. Если хотите, то, что он называет, это является ключом именно к здоровью нашему. К нашему, да-да, здоровью. То, что нас так, естественно, всех беспокоит. Хотя знаем, что мы все помрем. Все помрем, но тем не менее не можем не заботиться о здоровье. Естественно. Тут некий парадокс, правда же? Просто удивительный парадокс. Знаю, что умру, но не могу не заботиться о здоровье. Так вот он, где ключик. Вот в каком ларчике находится этот золотой ключик. Вот где можно найти. И эта истина не от ума, слышите? Не от откровения. Еще раз вам говорю. Это истина, то есть то, к чему можно подойти, посмотреть, проверить самому, увидеть, что это именно так. Вот, оказывается, где находится наше здоровье. Ну, спасибо. Больше я не буду говорить. Теперь ваши вопросы, ваши беседы. А то я слишком увлекся, наверное. Что вы думаете о глобализации? Почему нет до сих пор общецерковной православной оценки этого мирового зла? Первое, что, о чем я сейчас хочу сказать, может быть, в связи с этим вопросом, это о том, что против глобализации, как вы видите, протестов очень много в западных странах. Вы, наверное, это в курсе этого дела. И вы, причем вы видите, в какой даже форме совершаются эти протесты. Там, в общем, доходит до столкновений, весьма бурных столкновений с полицией, и бывают даже и очень там неприятные, малосимпатичные вещи и так далее. Западный человек бунтует против глобализации со всей силой. А я вам скажу, кто такой западный человек. Если хоть на одну копейку он думает, снизится уровень его жизни, он, не знаю, что сделать, разнесет все в пух и прах. Это не то, что мы. Я помню, как в Финляндии нахожусь. Так вот, там что-то произошло, я не помню, на какой-то ничтожный процент что-то там поднялось, или налоги подняли, или что там началось, какие страдания, вплоть до инфаркта. Я говорю, что с вами? У нас на 300% или на 500%. А ответ был потрясающий. А, вы русские. А, вы русские. И все. Процент – это уже убийство. Вот тот сейчас накал борьбы, который мы слышим и который мы видим на Западе, свидетельствует, что глобализация как таковая сейчас грозит материальному существованию человека. Под материальным в данном случае я что подразумеваю? Не только запросы тела, но это касается и прав человека, что очень и очень важно, его свобод и так далее.
там прекрасно понимают, что такое глобализация. Я почему об этом говорю? Это очень важно. Глобализация – это, образно выражаясь, дело кесаря. Кесарево дело. Это касается нашей кожи, наших прав, наших свобод, нашего положения в обществе, нашего, если хотите, материального существования и так далее. Вот что номер один несет с собой глобализация. При этом обращаю ваше внимание на следующее. Очень интересный факт, о котором, может быть, так сказать, мало задумываемся мы. Вы знаете, в каком государстве родился Христос, и вы знаете, как оно, это государство, отнеслось к нему и к той религии, которая носит его имя. Помните, в садах Нерона христиан привязывали к столбам, осмаливали и с наступлением темноты зажигали в качестве факелов. Вы представляете, какие ужасы только творились. Рабство. Христос родился в стране рабовладельческой. Раб – живая вещь. Как отреагировал Христос на все это? Таким образом, что я думаю, вот у всех противников глобализации может это вызвать только гнев или ненависть. Во-первых, уже будучи младенцем, но надо учесть, независимо от вашей веры, друзья, независимо, это Бог, Бог-человек же, будучи младенцем, он вместе с матерью участвует в переписи. А перепись, в конце концов, на что направлена? Понимаете, чему она служит, в конце концов? Ну, стабилизация государственной жизни, все эти знания необходимы для того, чтобы государство лучше развивалось и так далее. Всем понятно. Это Он-то, Христос, Его Мать, Дева Мария, делают что? Участвуют в становлении антихристианского государства. А дальше что? Учит, ходит. Он хотя раз осудил рабство, даже ни разу не коснулся. Ни разу не коснулся этой проблемы. Это возмутить-то просто. Когда его, более того, сказали, надо ли подавать подать, и он знал, что это какой лицемерный вопрос. Он просто попросил монету с изображением и сказал, кто изображен тут? Сказали, кесарь. Так и отдавайте кесарю кесарево, а Божие Богу. Я вам скажу, вот этот ажиотаж, который поднялся с проблемой глобализации, он идет из глубин. Хотя это пытаются часто придать ему религиозную окраску, из материалистических глубин. Он идет с кожи, с интересов кожи прежде всего, а не духа. И об этом свидетельствуют те мощные демонстрации с драками и насилиями и увечьями, которые идут на Западе. Мы никак не можем понять, что это разные сферы. В чем эта разница проявляется? Человека можно заковать в наручниках и в кандалах. Заковать. Он физически будет раб. И в то же время он нравственно и духовно может оставаться свободным. Таких примеров в истории мы знаем сколько угодно. Как в христианской истории, так и в чисто гражданской истории мы находим людей, которых не могли сломить этими внешними узами. Конечно, никому глобализация в этом плане, в плане даже внешнем, конечно, она неинтересна. Более того, мы понимаем, куда она идет, куда она ведет. Она ведет, конечно, к всеобщему рабству. Причем рабству такому, которого человечество никогда в истории не видело и не имело. Такого рабства никогда не было. Потому что теперь техника позволит контролировать поведение каждого человека. Еще лет через 15, максимум 20, все будут контролируемы. Все, до последнего человека. Никто никуда не сбежит. Все его расходы будут на лицо. Все его данные всюду. Никуда он не денется. И это будет жутко. Малейший недостаток физический, его никуда на работу не возьмут. Совершил что-то малейшее, он тут же найден. Но это-то хорошо, скажем, великолепно. А в плане зато всего его поведенческого образа жизни, материального существования, он весь как на ладошке. Все будем жить в домах стеклянных, образно выражаясь. Но вы сами понимаете, что контролируемость не может этим ограничиваться. Где полный контроль, там начинается уже и другая стадия – управление поведением. Новые открытия в области генной инженерии сейчас говорят уже об этом. Я уверен, что мы стоим на пороге, что называется, выпуска людей с заданными свойствами. Кардинал Ратцингер, глава вероучительной конгрегации Римо-католической церкви, современной, в одной своей статье говорит, что еще в XIII веке иудеи-каббалисты уже писали о необходимости создания людей с заданными свойствами. Но пока еще они, естественно, не располагали никакими научными методами. Они думали этого достичь с помощью магии. Но каббалисты и иудеи – это религия магии, магизма. Они думали этого достичь. Мэри Шелли, писательница 19-го столетия, в своем известном сочинении «Франкенштейн» описывает, какой будет этот человек, у которого не будет души, что называется, сердца. Но это будет человек разумный. Это жуткое существо. Сейчас мы уже на пороге этого. Скоро, да-да, будут люди, сказаться, с заданными свойствами. Скоро нами будут управлять. Все это ужасно. Но еще раз вам повторяю. Да, это все ужасно. Но мы от этого, оказывается, никуда не денемся. Мы не можем сейчас жить без электрического света, без машин и самолетов, без телефонов, без компьютеров. Без компьютера вообще невозможно сейчас уже жить. Государство, ни одно государство не может. Оказывается, все это есть звенья в одном логическом процессе развития научно-технического прогресса. Глобализация – это неминуемое. Мы можем бунтовать сколько угодно, кричать сколько угодно, ломать головы и так далее, руки и ноги. Это неминуемое. Только, не знаю, люди, которые просто отказываются, может быть, думать, что ли. Это неминуемая фаза. Та, кстати, фаза, о которой за 2000 лет тому назад было сказано. Вы понимаете? 2000 лет тому назад было сказано об этом. И придут, и поклонятся пред ним все народы. Слышите? Единый правитель всей земли. И придут, и поклонятся пред ним все народы. Глобализация, в конечном счете, что означает? Концентрация власти над всей землей в самом узком кругу лиц. Этот узкий круг лиц, выражаясь нашим современным политическим устройством, из себя выдаст президента или царя, как хотите, не знаю, кем он пожелает себя уже провозгласить. И его помажут все церкви на царство. Будет единый владыка над всей землей. 2000 лет тому назад все это сказано. Глобализация ясно идет к чему и очевидно. Но, повторяю еще раз, все это узы внешнего порядка. Это те кандалы, в которые мы все больше и больше заходим. И, увы, никуда от этого мы не денемся. Такова логика, вы слышите? Причем несокрушимая логика научно-технического развития человечества. Если хотите, прогресса человечества. Я сейчас не хочу говорить о причинах. Это интересный вопрос, но это другое, мне просто некогда сейчас. Так вот, вы говорите о церкви. Почему церковь и так далее и тому подобное. Фактически это обвинение в адрес Христа. Почему он не выступил против рабства? Почему апостол Павел, когда зажигали в садах Нерона христиан, пишет, нет власти, которая не от Бога, поэтому противящийся власти Божию повелению противится. Разные есть вещи, которые нельзя смешивать. Есть люди, которые поставлены для руководства внешней жизнью. И там они должны делать то, что они должны делать.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.